С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро всем. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 8, облачно и дождь. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Президент США Барак Обама сегодня находится с визитом в Германии. Московские власти хотят организовать в столице аналог лондонского гайд-парка. Правда, оппозиция считает, что несогласных и неудобных просто хотят убрать с видного места. Региональная пресса в России ощутила усиление давления местных властей. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, что в нашем распоряжении оказалась информация о нескольких таких фактах. Закрывается единственная оппозиционная газета в Томске. Администрация нового воронежского губернатора Алексея Гордеева разрабатывает проект контроля за содержанием средств массовой информации в период выборов. Таким образом, правда, раз содержание нужно контролировать, вопрос о бессодержательности провинциальной прессы снимается сам собой, но возникает много других вопросов. Один из них – каким средствам массовой информации, местным или федеральным, можно доверять больше? Такова сегодня тема общения со слушателями. Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». И примерно через 25 минут заработает телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Напомню вопрос. Каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжим мы ее сейчас с моим коллегой Михаилом Соленковым. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что, нам предстоит разговор о том, какие темы составят основу информационных программ «Радио Свобода» сегодня и «Свободы в полдень», которую вы проведете.
Именно так. И в «Свободе в полдень» одна из тем будет тема Международного экономического форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Накануне на форуме обсуждалось экономическое взаимодействие России с арабскими странами, США и Европой, перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации. А сегодня, как сообщает из Петербурга наш специальный корреспондент Данила Гальперович, участники форума и гости форума будут внимательно слушать президента России Дмитрия Медведева, который будет рассказывать о том, как страна противостоит экономическому кризису и как будет из этого кризиса выходить. Мы также следим за поездкой президента США. Барак Обама накануне прибыл в Германию, в город Дрезден. Это не официальный, а однодневный рабочий визит. В Дрездене американский президент и германский канцлер тоже будут много говорить о преодолении мирового финансового кризиса и обсудят проблему ближневосточного урегулирования, а также отношения с Россией и Ираном.
Эксперты, кстати, обращают внимание, что Германия стала первой европейской страной, куда президент США прибыл после своего визита на Ближний Восток, а уже завтра, в субботу, американский президент отправится во Францию.
Да, и визит Барака Обамы во Францию будет одной из главных тем следующего дня на волнах «Радио Свобода». А сейчас давайте послушаем репортаж о визите Барака Обамы в Дрезден. У микрофона наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Поклонники Барака Обамы, которых в Германии, конкретно в Дрездене, немало, слегка разочарованы тем, что визит американского президента столь короток. И тем не менее, руководство Дрездена в восторге от возможности принимать столь высокого гостя. Говорит обербургомистр города Хельма Орост. Я думаю, что этот шанс для города уникален, и сама возможность того, что наш город увидит на своих телеэкранах люди на других континентах во всем мире, гениальна. Программа пребывания Обамы в Германии заметно сокращена по сравнению с первоначально планировавшейся, но, как отмечают многие обозреватели, это ни в коем случае не должно восприниматься как знак каких-либо проблем между Обамой и Меркель. Скорее наоборот, сам факт посещения Германии наряду с главной европейской целью поездки американского президента принять во Франции участие в праздновании 65-летия высадки союзников в Нормандии следует рассматривать как знак особого уважения Обамы к Германии и ее руководству. Так думает Джексон Джейнс, директор Американского института по изучению современной Германии в университете университете Джона Гопкинса в Вашингтоне, который в частности заявил: «Просто Германия не является главной целью этой поездки, но это вовсе не обязательно надо связывать с конкретными пунктами в отношениях двух стран». После посещения восстановленной в Дрездене знаменитой церкви Фрауенкирхе Обама проведет переговоры с Меркель, после чего оба лидера выйдут к журналистам, а затем отправятся в окрестности Веймара, в бывший нацистский концлагерь Бухенвальд. После этого президент США посетит находящийся на территории Саксонии американский военный госпиталь и побеседует с ранеными и проходящими там лечение американскими военнослужащими. Почему Обама выбрал для своего визита Дрезден и Бухенвальд? Как было сказано накануне визита на телефонной пресс-конференции представителем президента по связи с прессой, цитата, «Он, Барак Обама, после знакомства с Меркель был под сильным впечатлением от ее политического восхождения как представительницы Восточной Германии, и поэтому его особо интересуют изменения в жизни бывших граждан ГДР. С другой стороны, он хочет увидеть воочию места, документирующие не подлежащую отрицанию трагедию Холокоста». Конец цитаты. Пока официально не объявлено, какие темы будут обсуждать Обама и Меркель. Директор Американского института по изучению современной Германии в Вашингтоне Джексон Джеймс, однако, уверен, что одной из тем обязательно будет Россия. Обама собирается посетить Россию, и ему важно обсудить этот визит с Меркель, так как вряд ли у кого есть такие интенсивные отношения и контакты с Москвой, как у Берлина. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну, в программе «Свобода в полдень» у нас, наверное, тоже будет включение из Германии. О других темах. В Москве Таганский суд вернется к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего директора Центра имени Сахарова Юрия Самодурова и бывшего заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева, которых обвиняют в разжигании ненависти и религиозной вражды. Прокурор огласит сегодня обвинительное заключение, после чего Самодуров и Ерофеев выразят свое отношение к предъявленному обвинению.
Я напомню нашим слушателям вкратце, что речь идет о выставке «Запретное искусство», которая проходила в марте 2007 года в Центре имени Сахарова. На этой выставке были представлены произведения искусства, которые ранее были по соображениям цензуры или самоцензуры сняты с выставок в других музеях. И вот на выставке «Запретное искусство», по мнению гособвинения, эти все произведения, они оскорбляли христиан. И вот именно этой темой сегодня у нас будет заниматься Максим Ярошенко этим судебным разбирательством.
Кроме того, сегодня станут известны результаты единого госэкзамена по русскому языку. В зависимости от того, как сдадут, какие оценки получат российские школьники за этот экзамен, это может стать тоже одной из тем для обсуждения. В прошлом году школьниками, как вы помните, Евгения, многие были недовольны. В 14:00 неподалеку от нашей редакции в Новопушкинском сквере в центре Москвы, это как раз вот то видное место, о котором вы говорили в самом начале.
С которого хотят убрать оппозицию.
Да, в день эколога, сегодня день эколога, и пройдет на Тверской улице митинг представителей экозащитных движений и организаций. Митинговать будут за сохранность окружающей среды. Наш корреспондент Карен Агамиров пойдет на эту акцию. И еще две темы, которые, возможно, мы будем сегодня подробно обсуждать в эфире. Это борьба за сохранение архитектурных памятников в Москве и вот то самое предложение президента Медведева создать в столице подобие лондонского гайд-парка, о котором мы уже дважды сказали.
Да, куда очень не хочет отправляться оппозиция с видных мест Москвы. Михаил Саренков сегодня проведет программу «Свобода в полдень», а мы встречаемся уже совсем скоро с Валерией Шабаевой с обзором газет. Но прежде напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Найденные в Атлантическом океане обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру компании Air France. Многие исламские лидеры приветствовали речь американского президента Барака Обамы, призвавшего к улучшению отношений между США и исламским миром. В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно произошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по зарплате. Курсы валют: доллар 30 рублей 88 копеек, евро 43 рубля 85 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Нуждается ли в уточнении версия об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева? Об этом разговор с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а сейчас анонсированная мной встреча с Валерией Шабаевой, которая сегодня читает российские газеты, и мы представим вам вкратце содержание наиболее интересных публикаций. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Ну, мы говорили о том, что Владимир Путин лично ознакомился с ситуацией в городе Пикалево Ленинградской области, вы об этом говорили в новостях тоже. Ну и вот этому ознакомлению посвящено масса статей. Газеты описывают, как все это происходило. Опять же, яркие цитаты приводят достаточно. Например, «Коммерсант» отмечает, что нынешнее состояние завода Путин сравнил с помойкой. Директор завода пытался отвлечь премьера от мрачных дум, но главу правительства не интересовала экскурсия. Он поинтересовался, сколько рабочих было уволено. Газета пишет, что на совещании Путин жестко заявил, что производственный комплекс города будет восстановлен в любом случае, даже если владельцам не удастся договориться между собой. Ну, заставил присутствовавшего гендиректора холдинга «Базовый элемент» Олега Дерибаску подписать соглашение с компанией «Фосагро» о поставках сырья на завод в Пикалево. И чуть бизнесмен не прикарманил премьерскую ручку, так он разволновался. Путин потребовал: ручку верните.
И долги по зарплате тоже.
И долги по зарплате тоже. Еще одна цитата, ее приводит комсомолка. «Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма и, может быть, просто жадности тысячи людей. Где же социальная ответственность бизнеса? Где она?» Это к собственникам обращено. А потом к губернатору. «Никто не убедит меня, что руководство области сделало все, чтобы помочь людям». Губернатор пытался отговорить Путина от поездки в Пикалево. «Не надо, я покажу другое предприятие, которое мы построили. Молодцы, что в такое время построили, дали рабочие места. Но почему забегали, как тараканы, только когда узнали, что я еду?» Ну, закончим с цитатами за сим. «Независимая газета» пишет, что вот это вот совещание и вот эта поездка Путина в Пикалево может стать неким прецедентом. И жизнь, в жизни страны это действительно уникальное событие, ибо впервые глава правительства лично отреагировал на акцию протеста. Эксперты ожидают, между тем, роста протестных акций и в остальной России.
Ну, конечно, ведь теперь многим захочется получить себе гости премьера, чтобы местные власти забегали, как мы знаем, кто.
Соответственные насекомые, если они насекомые. Ну, так вот, как раз газета «Независимая» и пишет о таком еще так называемом архангельском синдроме. Кризис ударил по Федерации независимых профсоюзов России, которую возглавляет Михаил Шмаков. Региональные подразделения ФНПР начинают разваливаться. Вчера архангельские врачи заявили о создании в области альтернативного профсоюза медиков. Об этом «Независимый» сообщил председатель только что учрежденного независимого профсоюза медиков первой городской больницы города Алексей Попов. По его словам, аналогичные структуры появятся в ближайшее время в ряде городских лечебных учреждений области, после чего все эти ячейки сольются в единую отдельную структуру. Вчера на переговоры к бунтующим врачам вылетел из Москвы зампред ЦК профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. Между тем, о своих проблемах, связанных с нищенским оснащением больниц в областном центре, Новодвинске, Северодвинске, ряде других городов, медики области говорят уже во весь голос с начала мая. Проходили и митинги, и прочие акции, но результата никакого не было. Ну и более того, вот этот самый Алексей Попов говорит о том, что над ним и некоторыми другими инициаторами митинга по-прежнему давлеет угроза увольнения. Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает в этой связи, что начинает сбываться новочеркасский прогноз Евгения Гонтмахера о том, что рано или поздно в одном или в нескольких сотнях наших моногородов сложатся такие обстоятельства, что народ выйдет на улицы.
Да, кстати, возможно, скоро в прессе появится сообщение с Урала. Вчера до меня дозвонились шахтеры из Североуральска, сказали, что сегодня они выходят на акцию протеста. Тоже моногород, шахта закрытая, тоже все плохо. Так что действительно, наверное, прогнозы эти оправдываются.
Да.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Подробности других публикаций далее в программе «Время свободы». А мы продолжаем программу. Сегодня в Санкт-Петербурге начинается 13-й международный экономический форум. Сегодня в рамках форума состоится экономическая конференция стран Шанхайской организации сотрудничества и выступит президент России Дмитрий Медведев. А накануне холодный ветер и моросящий дождь не помешали участникам форума не только сходить на концерт группы «Дюран-Дюран», но и позаниматься экономикой. За форумом наблюдает наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
Первый день оказался вполне насыщенным, потому что на форуме состоялись две серьезные дискуссии о торгово-экономических отношениях России с Евросоюзом и США. Партнерство ЕС-Россия сейчас особенно проблемная тема. И министр экономики Эльвира Набиуллина сказала, что очередная годовщина начала переговоров России и ЕС по присоединению к Всемирной торговой организации не радует.
3 июня уже исполнилось 16 лет, как мы вступаем в ВТО. Процесс затянулся и уже пошел 17-й год присоединения. Во всяком случае, с госпожой Эштон мы договорились, что мы все-таки не хотим 17-й год отмечать. Хотели бы, чтобы этот процесс завершился. Помню, на одном из бизнес-диалогов таких со стороны бизнеса, как Европейского Союза, так и России, прозвучали сетования, что мы, бизнес, готовы двигаться друг к другу, находим конструктивные решения, а вы, политики, очень медленно все делаете и отстаете по скорости и не соответствуете, где-то даже жестко звучало, тем требованиям, которые предъявляет к вам бизнес.
Наиболее серьезное заявление по переговорам с Европой о присоединении России к ВТО сделал глава корпорации Роснанотехнологии Анатолий Чубайс. Он убежден, что этим переговорам может нанести ущерб стремлению Москвы укрепить экономические связи внутри СНГ.
Давайте попробуем сделать так, чтобы действительно этот год стал годом реального перелома в процессе вступления России в ВТО, который иначе превращается просто в бесконечность. Я говорю об этом не просто на эмоциональной волне, но еще и потому, что все мы с вами понимаем, что в последние годы и особенно в последние месяцы пошел активный еще один процесс – процесс формирования таможенного соглашения, таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. И я не исключаю того, что в какой-то точке эти два процесса могут стать прямой альтернативой. Понятно, что в случае, если возникает такой новый таможенный союз, то Россия просто юридически перестает быть переговорщиком ВТО. Появляется новый переговорщик. Насколько ли этот отодвинет, если не сказать отбросит, процесс вступления России в ВТО, сегодня не скажет никто. Этот негативный дополнительный аспект в российско-ВТОшных переговорах нам очевиден.
Однако все эти внешнеполитические дискуссии во второй день форума 5 июня будут уже забыты. Его участникам нужно будет выслушать речь Дмитрия Медведева и из нее понять, что же российское руководство собирается делать с так еще и непреодоленным кризисом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Студия театрального искусства продолжает работу над литературой, не знавшей сценических воплощений. Вслед за рекой по Тудунью, по рассказу Андрея Платонова, Сергей Женовач поставил спектакль по повести Чехова «Три года», рассказывает Марина Тимашева.
Перед спектаклем «Река по Тудань» зрители угощали черным хлебом с салом, а чай разливали по алюминиевым кружкам. Теперь его подают в красивых чашечках и с вареньем. Сергей Женовач говорит, что ритуал придумал его постоянный соавтор, художник Александр Боровский.
На всех наших столах стелятся льняные скатерти, вот, а зрители угощаются крыжовник, вишня. Сам Антон Павлович – это его любимое вишневое варенье, и не для того, чтобы подсластить ощущение впечатления, а для того, чтобы создать настроение, и что люди пришли в дом, намекнуть что-то, что вы пришли в гости. Вот к таким вот странным людям, персонажам.
Чеховская история странных людей проста, ее легко пересказать. Всего 3 года жизни главного героя Алексея Лаптева. Богатый купеческий сын влюбляется в молоденькую Юленьку Белавину. Она принимает предложение, выходит за него не по любви, не по расчету, скорее из жалости. Умирает сестра Лаптева, 2 ее детей переезжают в его дом. Погибает собственный ребенок Лаптевых и сходит с ума брат Федор. Слепнет отец, и его дело, не имея к нему душевного расположения, с чувством, что долго принимает сам Лаптев. История неравного и несчастливого его брака заканчивается тем, что супруга признается ему в любви. Есть у Чехова гениальный рассказ «В рождественскую ночь». Он завершается фразой «В ночь под Рождество она полюбила своего мужа». Полюбила, когда муж погиб, когда уже было поздно. То же самое в повести «Три года». Минус трагический финал. На простом материале Чехов и вслед за ним Женовач не решают, это невозможно, но задают серьезнейшие вопросы. О том, возможна ли жизнь без любви, и можно ли вырваться из плена житейской рутины. О том, что есть вера и неверие, совесть и бесчестие, воля и безволие, и что такое истинное христианство. Повествование ведется от лица Лаптева, его играет Алексей Вертков. Остальные персонажи оживают в его воспоминаниях. Возможно, поэтому он один, одет в черное пальто, остальные в белом и с подним. Возможно, поэтому он почти все время стоит, остальные, пока их не коснется его рассказ, спят на жестких металлических кроватях. Ими заставлена вся сцена. Одни кровати повыше, другие пониже. Актеры с них почти не слезают. Они все время спускаются, поднимаются, перелезают через спинки, качаются на железных сетках. Образное пространственное решение едино, но в разных сценах воспринимается по-разному. То, как ночлежный дом, который мечтал построить Лаптев, то, как тюремные клетки, то, как больничные койки. В зависимости от игры света привидятся и улицы, и перила мостов, и лестничные пролеты, и кладбищенские ограды. По сути, перед вами кладбище человеческих иллюзий. Повесть и спектакль, в общем, не из веселых, но послушаем, что говорит о Чехове Сергей Женовач.
То, что он знает про жизнь, не вводит нас в пессимистическое настроение, а он дает энергию все-таки жить, но не обманываться, не прятаться за какие-то розовые очки, а видеть реальность. Вот Чехов – это врач и пациент в одном лице. Он очень точно ставит диагноз, неутешительный, но знает, что с этим диагнозом надо жить.
На мой вопрос, могла ли она представить себе эту повесть на сцене, отвечает доктор искусствоведения и чеховед Татьяна Константиновна Шахазизова.
Никоим образом. Я знаю, что Сергей Васильевич иногда берется за невозможные для сцены произведения, но все-таки здесь как бы не было действия. Рутинная жизнь. Но он сделал замечательно. Меня, конечно, поначалу очень раздражали эти постели, но со второго акта я перестала их замечать. Мне показалось, это сделано специально, чтобы отстранить текст, чтобы им было трудно его говорить, чтобы это не превращалось в радиотеатр, в говорящий голос. И, как всегда, Женовач вытаскивает неожиданную мелодию. Ведь герой рассказывает действительно безвольный, несчастный человек. В нем Чехов как бы делает проекцию собственной, возможной, но побежденной им судьбы. А героиней становится женщина. Вот уже второй спектакль после «Захудалого рода» о сильном женском характере, но другом. Там женщина-победительница, здесь как бы она пассивная, страдающая, сколько от нее свет исходит. Я, наглядевшись в последнее время совсем другого в родном Московском театре, вот сидела и как-то мне стало легко дышать.
Под взглядом Женовача светлеют самые мрачные истории, потому что герои его спектакля проходят через страдания, которые ведут их к терпению и смирению, потому что режиссер учит актеров не судить и не осуждать тех, кого они играют, понять их и простить. Учит тому, о чем в финале говорит Юленька.
Вы, людям, милости.
О спектакле «Три года» в студии театрального искусства рассказывала Марина Тимашева. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», «Российский час» с Мариной Тимашевой. И темы некоторые. Мастер-класс кинорежиссера Андрея Звягинцева, поэтический фестиваль «Петербургские мосты», «Как будет говорить Россия через четверть века». Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Продолжение диалога со слушателями, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, стоит доверять больше. С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Китае по меньшей мере 24 человека погибли и 44 были ранены в результате пожара в автобусе. Трагедия произошла в городе Чэнду. Власти не исключают, что число жертв может возрасти, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Причина пожара неизвестна. В Хабаровске покончила с собой бортпроводница авиакомпании «Далявиа», попавшая под массовые сокращения. 27-летняя женщина выбросилась из окна своей квартиры. В середине октября прошлого года «Далявиа» из-за долгов полностью прекратила полеты. Более 2500 сотрудников авиакомпании были уволены. Найденные в Атлантическом океане металлические обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру компании Air France. Об этом заявил генерал ВВС Бразилии Рамон Кардозу. Аэробус А-330 авиакомпании Air France, совершавший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня в Атлантическом океане. На борту находились 228 человек. Многие исламские лидеры приветствовали речь американского президента Барака Обамы, призвавшего к улучшению отношений между США и исламским миром. В Москве сегодня пройдет митинг экологических организаций за сохранность окружающей среды. Акция приурочена к Всемирному дню защиты окружающей среды. Ожидается, что в митинге, который был согласован с московскими властями, примут участие до 300 человек. В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно произошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по зарплате. Об этом российским агентствам сообщили представители завода «Базлцемент» и профсоюза. Президент США Барак Обама прибыл в Германию, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Барак Обама также посетит бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, где почтит память жертв Холокоста. Еще один член правительства Великобритании подал в отставку. Министр труда и пенсионного обеспечения Джеймс Пернелл, объявив о своем решении, обратился к премьер-министру Гордону Брауну с призывом покинуть свой пост, чтобы дать правящей лейбористской партии шанс остаться у власти.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 8, облачно и также дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню, сегодня мы спрашиваем, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше. В студии уже в эти минуты включен телефон 8 800 222 12. Можно пытаться сейчас уже дозваниваться до нас. А я пока напомню, какие поводы у нас есть для того, чтобы задавать такой вопрос. Журналисты Воронежской области случайно узнали о планах нового губернатора Алексея Гордеева по созданию нового медиахолдинга. Если верить служебной записке, которая ушла в массы из кабинетов подчиненных Гордеева, губернатор озаботился контролем содержания местных СМИ накануне очередных местных выборов. И новый медиахолдинг создается для улучшения имиджа областной власти. Упомянутую служебную записку прочитал также и корреспондент «Радио Свободы» в Воронеже Михаил Шеребятьев.
В последние дни самая обсуждаемая тема в воронежских печатных изданиях – содержание так называемой служебной записки, внутреннего документа, разработанного в недрах управления пресс-службы губернатора и правительства Воронежской области. Его адресатом является вступивший недавно в губернаторскую должность Алексей Гордеев, 10 лет до этого занимавший пост министра сельского хозяйства российского правительства. В документе предлагается провести реорганизацию региональных ведомств, отвечающих за работу со СМИ, с целью создания областного медиахолдинга при активном участии самой власти. По итогам реформирования предполагается, в частности, закрепить за управлением пресс-службы губернатора и облправительства функцию контроля за содержанием редакционных материалов. Планируется создание областного газетно-полиграфического дома, как отмечается, унифицированного с точки зрения содержания, чтобы в значительной степени удовлетворять общественный запрос на информирование о деятельности губернатора и областного правительства. Предвыборные медианачинания воронежских властей для «Радио Свобода» прокомментировала Наталья Звягина, представитель ассоциации «Голос», общероссийской общественной организации, следящей за соблюдением выборного законодательства и избирательным процессом.
Вышедшая из стен Воронежской областной администрации информация заставляет обеспокоиться и понять, насколько активно началась предвыборная гонка тех самых выборов, которые нас ожидают в 2010 году. К сожалению, в первую очередь речь идет о нарушении прав на свободу слова, но и прав на свободные выборы мы также можем лишиться в результате этой инициативы. Во многом страдают в результате подобных действий редакции местных газет, муниципальных газет, каких-то районных изданий и городских изданий в том числе.
Губернатор Алексей Гордеев, ознакомившись с текстом служебной записки, собственноручно завизировал ее, приписав: «В принципе согласен, прошу подготовить конкретные предложения». Появление документа вызвало крайне негативную оценку местного журналистского сообщества. Его текст был перепечатан в газете «Коммуна». Одно за другим появились обращения к губернатору от правления регионального отделения Союза журналистов России и от редакторов районок. Пока, как сообщил «Радио Свобода» председатель областного отделения Союза журналистов Виталий Жихарев, официальной реакции власти на обращение не последовало.
Все же дожидаюсь, что скажет губернатор. Но я думаю, что вопрос упростится. У меня, вот я уже давно в нашей прессе работаю. Я думаю, что губернатор, ознакомившись с ситуацией, которая тут создалась, примет решение в пользу журналистского сообщества.
В любом случае, ждать остается недолго. Губернатор днями возвращается из отпуска, и, судя по резонансной реакции журналистов, налаживанием контактов с руководителями местных СМИ Алексею Гордееву придется заниматься едва ли не в первую очередь. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Вот этот сюжет, один из тех сюжетов, которые сегодня послужили поводом для того, чтобы задать нашим слушателям вопрос. Каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше? Есть несколько ответов в СМС, сообщениями и на пейджер. На мой взгляд, все средства массовой информации в той или иной мере подвержены цензуре, поэтому на все происходящее в стране, в мире имею собственное мнение, пишет нам Альберт Анатольевич из Тамбова. Сергей Митрофанов из Москвы пишет: «В России живым и непокалеченным журналистам верить нельзя». Ужасная правда, видимо, с намеком на, или, может быть, неправда, ужасное мнение с намеком на, видимо, беды Михаила Бекетова, которого, кстати, перевели из больницы в хоспис. Он так и не вернулся полностью к полноценной жизни. «Доверяю газетам «Советской России», правда, несмотря на декларируемую вами объективность, вы никогда не подчеркиваю, никогда их не обозреваете». Это пишет нам Илья. Византийское мышление берет свое. Федеральные средства массовой информации на глазах опять превращаются в коллективного организатора. Местные им вторят и стараются не высовываться. Опасно. А доверие, как и свобода выбора, атрибуты так и не состоявшегося у нас гражданского общества, пишет нам Илья. Ну и переходим к телефонному общению. Сейчас у нас пока на связи только москвичи. Довольно странноватая ситуация для разговора о СМИ. Местные СМИ в Москве практически тоже есть, что и федеральные. Ну, посмотрим, что думают про доверие к СМИ вообще наши слушатели из Москвы. Борис, доброе утро.
Правильно вы сказали. Конечно, доверяем радиостанции «Свобода», это уже первое. Но я хочу напомнить, как в свое время Саша Черный, поэт хороший, начало века прошлого: «Каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей. Под разврат бессмысленных речей человек тупеет, как скотина». И вот ситуация такова, как разобраться в этой вакханалии событий? Золотой миллиард, нищета другого мира. Как нам ориентироваться в Москве? Вот сценка вчера прошла Путина с окружением олигархов. Как блестяще он разыграл чеховскую сценку, как он заставил Дерибаску подписать документ об ответственности власти, вот этой олигархической социальной ответственности. Почему сейчас западный мир-то именно движется к социальным, к социальной гармонии, а мы от социальной?
Спасибо,
от
Борис. Спасибо, Борис. Понятно. Вы, по крайней мере, очень хорошо ориентируетесь в том, что происходит, и видите, где эта постановка, а где нет. Это уже радует. То есть доверие к средствам массовой информации или недоверие у вас не огульное. Владимир из Москвы.
Страна, доброе утро.
Доброе утро.
Одно удовольствие ложиться спать свободы и подниматься спать свободы. Подниматься утром с вашей свободы. Вы знаете, вот я не буду рекламировать газету, но которая четко констатирует факты только. Это «Время новостей» и «Радио Свободы», и BBC. А больше сейчас я вижу только совершенно ничего не изменилось в системе информирования населения о жизни страны. Чтобы брать совдепию, чтобы брать нынешнее время. Я был не там в Украине и провожу некую аналогию со странами. Вот у нас огульное хание наших соседей происходит. Но там многогранная вот эта палитра прессы, которая берешь и может сделать выводы, как рядовой обыватель.
Спасибо, Владимир, спасибо за то, что помогли нам сравнить, благодаря своему опыту, российские СМИ, в том числе и с зарубежными. Я постараюсь еще сегодня в программе ознакомить наших слушателей с мнениями, которые, с ответами, которые приходят к нам смс-сообщениями на пейджер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Как сообщают представители комитетов солдатских матерей России, в Москве и Санкт-Петербурге прошли милицейские облавы на молодых людей призывного возраста. На улицах, в общежитиях и даже в квартирах. Так военные ведомства пытаются выполнить план по призыву в российскую армию. С подробностями Вероника Баде.
Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» провела пикет против участившихся в городе облав на призывников, страдают от которых в основном студенты. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Например, Антон Потапенко, студент ЛТИ, стоящий на учете в Приморском военкомате, ушел 25 мая на зачет, оставив в комнате невыключенный компьютер, кота и недоеденную кашу. По дороге он был похищен неизвестными людьми в форме и доставлен на сборный пункт, где ему под угрозой насилия было запрещено пользоваться мобильным телефоном. Сейчас он уже находится в Североморске, в военной части номер 227. И это лишь один из множества случаев нарушения прав людей на образование, подчеркивает председатель солдатских матерей Петербурга Элла Полякова.
Причем там ребята-студенты рассказывали, что их захватывали работники милиции по дороге, и они по 500 рублей откупались.
Ну а те, у кого не случилось с собой 500 рублей, попадают в основном на призывную пункт Приморского района на Приморском шоссе. Именно этот район города отличился массовыми нарушениями прав призывников, облавами в студенческих общежитиях и у метро. Правозащитники говорят, что в некоторых случаях военные пользуются тем, что студенты из-за незаконного бездействия призывных комиссий не смогли вовремя оформить отсрочку по учебе. Так произошло со студентом Николаем Коноплевым, схваченным в общежитии в 8 утра 21 мая и в тот же день отправленным в войска, хотя отсрочку ему обязаны были оформить 2 года назад. По факту похищения студентов правозащитники направили обращение министру обороны, уполномоченному по правам человека и в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России.
Это был репортаж Татьяны Вольской из Санкт-Петербурга. А вот что рассказала Радио Свобода об облавах в Москве Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Милиция собрала студентов из общежития, из МГУ, из Губкинского. На улицах, во дворах парней забирали. И кроме того, милиция приходила в 6 утра в квартиры. Это тоже недопустимо. Эти облавы абсолютно незаконны. Потому что по закону о милиции, милиция может только вручить призывнику или повестку под расписку, или составить протокол об административном правонарушении. Ну, как мы и говорили, раз в 3 раза больше призыв, значит, в 3 раза больше нарушений.
Это была Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», к облавам на призывников относится резко отрицательно.
Никогда не будет армия вообще не то, что боеспособна. Она не будет армией. Это будет некий узаконенный бантустан, где люди будут не понимать, ради чего им дано в руки оружие. Они просто будут отбывать повинность. И это самое страшное. Нынешняя армия по природе своей еще остается советской. Мы как-то пытаемся перехитрить ситуацию и отказываемся утверждать, что за окном наступил капитализм. Что все эти слова о священном долге и почетной обязанности, все, наши юноши уже прекрасно понимают, что служить за бесплатно отечеству дураков нет. Потому меняется сама природа военной службы, меняется система отношений призывник отечества. Но власть этого упорно не хочет понимать.
Говорил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. А между тем, как сообщают солдатские матери, множество молодых людей, взятых во время облав, уже отправлены в войска. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Найденные в Атлантическом океане обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру компании Air France. В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно произошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по зарплате. Полиция Бангкока расследует обстоятельства смерти известного американского актера Дэвида Карадайна. Курсы валют. Доллар – 30 рублей 88 копеек, евро – 43 рубля 85 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Россия сейчас на третьем месте по объему золотовалютных резервов. Однако министр экономического развития Эльвира Набиуллина обещает оживление экономики лишь к концу года, не раньше. Подробнее об этом и не только в экономической панораме Сергея Сининского.
Центральный банк России с 5 июня снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 12 до 11,5% годовых. Это уже третье снижение ставки с 24 апреля, когда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля прошлого года. Кроме того, с 5 июня Центральный банк России снижает на 0,5% и другие ключевые проценты ставки по операциям, которые он проводит. Темпы спада российской экономики в последние недели замедляются. Однако оживление не стоит ожидать ранее конца нынешнего, начала будущего года, заявила в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По официальному прогнозу министерства, действующему с января, сокращение объема ВВП России в 2009 году составит 2,2%. Однако его представители уже заявляли о том, что этот прогноз будет пересмотрен в сторону ухудшения до 6-8%. Международные резервы России за неделю с 22 по 29 мая увеличились на 0,3% и составили примерно $401 миллиард, сообщил Центральный банк. Тем не менее, с августа прошлого года, когда эти резервы достигли максимума $598 миллиардов, их объем сократился на 33%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. По последним опубликованным данным, соответственно, 2 триллиона и 1 триллион долларов. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны на уровне 1% годовых, минимального за все время после создания банка в 1999 году. В последний раз банк менял эту ставку в начале мая, снизив ее тогда с уровня 1,25%. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, а в Японии 0,1%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Подобие лондонского гайд-парка может в ближайшее время появиться в Москве. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы московского правительства Леонид Крутаков. Местом для выступлений всех политических партий и движений, возможно, станет столичный парк имени Горького. Идея организации в Москве единой площадки для выражения собственного мнения наподобие лондонского гайд-парка первым посетила президента России Дмитрия Медведева после очередной зарубежной поездки. Однако представители оппозиции не рады и заявляют, что это, по сути, создание резервации для несогласных. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Большое количество желающих проводить митинги и демонстрации и ограниченное число мест для массовых выступлений в Москве – главная причина создания новой политической площадки в парке Горького. Так считает первый заместитель руководителя пресс-службы московского правительства Леонид Крутаков.
Постоянно приходится выбирать, постоянно есть недовольные. Поэтому идея гайд-парка, она как бы сама собой родилась. Помимо всего прочего, ее и высказывал президент России Дмитрий Медведев о необходимости организации такой площадки.
Почему вы выбрали местом для создания этой площадки именно парк Горького?
Потому что там, во-первых, можно много собрать людей, если это массовое мероприятие, потому что бывают и по 50 человек, а бывают и по 5 тысяч, по 10 тысяч. А там спокойно, без помех для города, для движения, потому что это же всегда связано с обеспечению жизнедеятельности города, потому что любая демонстрация там свыше 2000, она вольно-невольно влечет за собой перекрытие движения, а это пробки, угроза существования города, в случае там пожара или еще чего-нибудь, необходимость экстренного выезда, перекрытый город, это проблема. Поэтому такая площадка, на которой будет находиться там, где нет движения, и там, где люди могут спокойно собираться и высказывать собственное мнение, как то оппозиционное, так и за власть, то я считаю, что это здорово.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков не согласен с этим мнением. Он уверен, что между Гайд-парком в Лондоне и парком Горького в Москве нет ничего общего.
Во-первых, этот парк в Лондоне находится в центре, а у нас Садовым кольцом, до которого не так легко добраться из центра и из других районов Москвы. Кроме того, если говорить о лондонском гайд-парке, то там проводятся мероприятия без уведомления властей, а в России просто это не предусмотрено законом. Ну и кроме того, сам гайд-парк – некий символ в Лондоне, никакие крупные политические мероприятия там не проводятся. Серьезные партии проводят свои публичные мероприятия перед зданием парламента или перед офисом премьер-министра на Даунинг-стрит. К сожалению, власть сегодня постоянно отказывает оппозиционным организациям проведения акций перед зданиями органов государственной власти и постоянно отправляет их в безлюдные места. Вот последним местом, ставшим традиционным, стала набережная Тараса Шевченко, недалеко от Москва-Сити. Абсолютно безлюдная набережная, туда не так легко добраться. И, собственно, если вы там проводите какое-то мероприятие, его никто не увидит. Создание такой площадки просто незаконно, потому что федеральный в законе о митингах оговорены специальные случаи, когда запрещается проводить публичные акции в определенных местах. Такими местами, например, являются суды или опасные объекты, там, например, электростанции. Ничего другого в этом законе не указано, но по практике власть загоняет оппозиционные организации в такой гетто. Разрешает проводить митинги там, где их никто не увидит, никто не слышит и куда очень сложно добраться потенциальным участникам.
Позицию заместителя председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова поддерживает и один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Гайд-парк в Лондоне не является местом, куда власти посылают людей, чтобы они там митинговали. Это всего-навсего сложившееся за какое-то количество веков традиция места, куда собираются городские сумасшедшие. И в хорошем, и в плохом смысле. Всякие чудаки, имеющие супербезумные проекты. И вот они там чего-то, одиночки эти, что-то о себе заявляют. И никто их, естественно, не трогает за самые безумные идеи. За всем за этим, конечно, проглядывает желание убрать любую видимую оппозицию режима, спрятать ее за заборы вот этих резерваций. Все это отдает такой полицейщиной, которая преподносится якобы полицейщина на английский манер. Наша нога туда не ступит. Юрий Михайлович Лужков, когда хочет чего-то донести до людей, он же выходит на ТВЦ. Давайте на равных. Я не менее известный политик, чем Юрий Михайлович Лужков. Почему я не могу выступить на ТВЦ, на Первом канале, организовать митинг, как нашисты в любой точке города и в любом количестве? Должны быть равные возможности.
Депутат Госдумы, секретарь Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков полагает, что идея создания российского гайд-парка как политического символа демократии в России обречена на неудачу.
Я скорее бы выступил не за символа, а за то, чтобы сама политическая система нашей страны радикальным образом демократизировалась, с тем, чтобы возможности для деятельности политических партий были существенно расширены, и чтобы каждый гражданин имел гораздо больше возможностей, чем сегодня, высказывать свое мнение и поддерживать те политические силы, победы которых он хотел бы.
Когда появится новая площадка для политических сил России, пока неизвестно. Как сообщили в мэрии Москвы, для установки оборудования, необходимого для проведения митингов, потребуются немалые финансовые вложения. При том, что бюджет Москвы, по заявлению Юрия Лужкова, будет сокращен на 25% в 2009 году. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Продолжает информационную программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На днях в турецком городе Бурса был задержан телефонный хулиган. И дело получило широкую огласку в Турции. Оказалось, что маньяков, терроризирующих людей посредством телефона, становится все больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Алло, алло, алло. Konuşabilir miyim? Ben Ahmet.
Алло, алло. Я Ахмед. Давай поговорим. Приблизительно так начинают свою беседу телефонные хулиганы в Турции. На номер натыкаются случайно. Услышав приятный женский голос, перезванивают вновь и вновь. Жертвами часто становятся женщины-иностранки, живущие в Турции. Иностранный акцент и мягкий тембр голоса являются дополнительными возбудителями. Работницы диспетчерской службы города Бурса в центральной Турции некоторое время назад обратились в полицию, чтобы установить личность человека, который в течение месяца превращал их работу в ад. Неизвестный говорил диспетчерам разные гадости, загружал линию, интервал между его звонками длился от 10 до 30 минут, и так продолжалось каждую ночь. Полиция вычислила и задержала преступника. Им оказался 30-летний безработный Ахмед Кырык, который занимался этим на протяжении нескольких лет. Телефонные маньяки особо часто терроризируют жителей религиозных кварталов, где жизнь до сих пор подчинена традициям и действуют строгие правила, ограничивающие общение жителей. Женщин и мужчин. Не так давно жительницы города Конья, в котором до 70% населения консервативные мусульмане-традиционалисты, обратились к властям, чтобы пресечь деятельность хулигана по прозвищу Шаахин, то есть Орел, как хвастливо называл он сам себя по телефону. Можно ли остановить телефонного маньяка? С таким вопросом я обратилась к психологу одной из стамбульских психиатрических больниц Рыдвану Дельмену. Телефонные маньяки обычно люди с комплексами. Они боятся выражать естественные чувства, испытывают страх негативной оценки со стороны других людей, боятся быть осмеянными. При всем их вызывающем поведении они глубоко несчастны. Они страдают различными невротическими нарушениями, поэтому нуждаются в психотерапевтической помощи. Ведь подумайте сами, агрессивно ведут себя те, кто осознает свою неполноценность и ничтожность. Недавно власти Стамбула решили установить телефоны с определителем номера во всех городских и частных школах. Такие меры связаны с участившимися ложными сообщениями о минировании учебных заведений. Школы Стамбула и Анкары действительно минируют десятки раз в течение дня. Только в минувшем месяце столичная полиция раскрыла несколько подобных преступлений и задержала около десятка хулиганов. Многие из них, к сожалению, избежали уголовной ответственности в силу возраста. Педагог одной из стамбульских школ Симра Айтунч. Опасные увлечения школьников приводят к печальным последствиям. В нынешнем году в суде уже рассмотрено несколько дел телефонных террористов. Их родителям пришлось заплатить крупный денежный штраф. Если подростки будут постарше, они вполне могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Эксперты считают, что в эпидемии телефонного терроризма виновата урбанизация. В современных мегаполисах люди отстраняются друг от друга, боятся быть открытыми, что порождает сомнения, стремление к самоудовлетворению и страх.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Турции Ирина Солнцева. Далее в программе «Время свободы» региональная пресса в России ощутила усиление давления местных властей. Испытывает проблемы единственная оппозиционная газета в Томске. Каким средством массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше? Мы узнаем мнение жителей одного из российских городов. Кроме того, сразу после выпуска новостей, бежавшая от угроз в Финляндии журналистка писала о чеченцах в российских тюрьмах. Теперь правозащитники говорят об опасностях, которые угрожают тем и другим.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.